Это третий сюжет семинара. Следующая серьезная причина страйкбрейкерства – возможность хорошо подзаработать и даже нажиться. Действительно, во время стачек хозяева нередко готовы платить стачколомам повышенный заработок. Там, двойной, там, тройной, а в некоторых случаях 5-6 и даже больше окладов. Так, в 1906 году в Питере забастовали грузчики, причем выбрали самый удобный момент – разгар навигации. И стояли несколько недель, наглухо закупорив все пристани. Теряя огромные деньги, наниматели обещали стачколомам 10-кратный заработок. В 1877 году, во время железнодорожных забастовок в Штатах, хозяева тем поездным бригадам, которые проведут по маршруту первые два состава, обещали премию в $50. Это, во-первых, в 20-25 раз больше среднего заработка. А в пересчете на нынешний курс, так чтобы мы имели представление, да, это $1250 или около 100 тысяч рублей, представляете? А там около 2 дней работы было. В Ленинграде на рубеже 1990 и 91 годов профсоюз «Независимость», а я был его активистом, провел долгую забастовку на полюсовском производстве домостроительного комбината номер 2. Так вот, там был момент, когда штрикбрехеров набрали на стройке, обещав им двойной средний заработок. Они с энтузиазмом поехали на автобусе на завод, вышли у проходной, а мы их встретили с арматурой в руках. Мы, я имею в виду дружину бастующих. Они нервно покурили у автобуса, а когда мы стали подходить, поспешно ретировались. На том же самом автобусе. Потому что повышенная плата – хорошо, но арматура все-таки более весомый аргумент. И довольно распространенный в крупных серьезных стачках. В приведенных мной примерах грузчиков Питера и железнодорожников Америки штрайкбрейкеров просто травили и избивали. А в конце 19 века в России действовали еврейские рабочие профсоюзы. Они назывались хеврами. Самое известное их объединение называлось Берштербунд. Профсоюз, объединивший десятки хевр рабочих щетинщиков. То есть тех, кто обрабатывает свиную щетину. Но был в их семье урод. Хевра щетинщиков из Межиречья, маленького городка, в черте еврейской оседлости, а сейчас это самый восток Польши. Эти парни из Межиречья не придумали ничего лучше, чем толпой ездить в соседние городки, где идут стачки, и наниматься там на работу за хорошую оплату. Когда уговоры не расстраивать стачки, а также угрозы не помогли, бастующие стали их терроризировать. Произошло несколько кровавых боев с жертвами с обеих сторон. И в конце концов межреченцы поняли, что вместо войны со своими же товарищами и соседями лучше использовать хевру по прямому назначению, взять за горло собственных фабрикантов и добиться повышения оплаты от них, что они и сделали. В общем, не случайно штрикбрейхеров за склонность к воровству чужих рабочих мест бастующие клеймят крысами. У австралийских рабочих есть даже такая песня «I'm not a rat», «Я не крыса». Но то, что для одних является позорным занятием, для других становится прибыльным бизнесом. Ну вот я сейчас рассказывал уже о профсоюзе из Межиречья, о хевре щетинщиков. А вот есть такой польский художественный фильм 1953 года, черно-белый, «Целлюлоза». Очень любопытный, посвящен теме прихода рабочего щенства к идее коммунизма. И надо сказать, что вообще убедительный фильм, скажем так. Там есть интересный эпизод, когда Щенстное состоял в христианском рабочем профсоюзе, одна из функций которого заключалась в стрейкбрейкерстве как раз во время забастовок, организованных коммунистическим профсоюзом. Прилюдно это объяснялось неприятием антихристианской классовой вражды, а закулисно глава профсоюза Сумчик получал откаты за получение работы от своих рядовых членов. Вот фрагмент из фильма, где Щенстное просит Сумчика взять его на более «доходное» в кавычках место. Девиз фрагмента: «За первый месяц я только распишусь, а деньги не возьму». А вот целое явление – короли штрейкбрехеров. На рубеже 19-20 веков в США действовали специализированные конторы, которые профессионально занимались наймом штрейкбрехеров и организованно обеспечивали работу предприятия во время забастовки. Вот имена королей штрейкбрехеров, которые возглавляли эти конторы один за другим. Джек Уайтхед, Джеймс Фарли и Перл Бергов. Они делали очень доходный бизнес на штрикбрейкерстве. Причем суммы вознаграждений от благодарных хозяев доходили до $2 миллионов. Это по современному курсу 30 миллионов. Представляете себе куш в 30 миллионов современных баксов? Хотя что это я? Фарли к 1914 году заработал состояние в 10 миллионов. Это по курсу сейчас больше 150 миллионов долларов. И если первый король штрейкбрейкеров, Уайтхед, в самом начале карьеры еще был профсоюзником, просто увидевшим возможность организовать тех, кто не попадал в профсоюзы или исключался из них, то третий король, Перл Бергов, превратил этот бизнес в семейный, а свою компанию назвал Bergov Brothers Strike Service and Labor Adjusters. Попытаюсь это перевести. Братья Берговы, служба забастовок и урегулирования труда. Под лозунгом свободы и урегулирования труда, обвиняя профсоюзы в том, что те диктуют рабочим, когда бастовать, а когда нет, короли штрейкбрейкеров, они прям так себя и называли, с гордостью. Так вот, они формировали отряды сменных рабочих, еще одно название штрейкбрейкеров. Иногда численностью в тысячи человек, охраняли их от стачечников и в конце концов приводили к разгрому больших забастовок и целых профсоюзов. Фарли утверждал, что разгромил 35 стачек подряд. В послужном списке Бергова было противодействие примерно 170 забастовкам. Интересная там подробность. Короли штрейкбрейкеров нередко вводили в заблуждение вербуемых рабочих, не говоря им, что они идут занимать места бастующих. И повторюсь, к штрейкбрейкерам относились как к невольникам. Могли запирать их в вагонах или бараках, не кормить и сбивать, что приводило даже к кровавым столкновениям штрейкбрейкеров с боевиками королей. Но были и другие ситуации, когда в штрейкбрейкеры нанимались специально сильные и смелые, с криминальными наклонностями люди. Им выдавалось оружие для защиты от бастующих. Тот же Фарли воевал в Нью-Йорке с многочисленными стачками трамвайщиков, а это был народ очень воинственный и склонный к насилию против крыс. Он их, кстати, так и не победил. Уходя на покой, Фарли даже отказался взять заказ на разгром очередной стачки трамвайщиков, заявив, что, дескать, они правы на сей раз. А тогда они, типа, все время были неправы. Как вы думаете, какие именно организации сегодня унаследовали этот бизнес? Это разновидность кадровых агентств, конечно. Вот перед нами американская компания Huffmaster. На экскурсии по ее сайту я закончу этот сюжет.
Итак, перед нами сайт компании Huffmaster. Адрес читается как huffmaster.com. Вот главная страница. Она состоит из трех частей. Первые две. Да, я это все пропускаю через автопереводчик. Значит, слева треть поля — это предложение рабочих мест для работников на случай забастовок и во время забастовок. Справа — для корпоративных клиентов. Соответственно, это предложение забастовочных услуг для различных компаний, которые находятся в состоянии трудовых конфликтов или готовятся на них выйти. Третье поле – это новейшие вакансии, либо же самые актуальные вакансии, на которые Huffmaster набирает работников. Вот посмотрим здесь, приведем пример. Да, значит, сборщик – требуется, дальше требуется механик, как я понимаю, в пищевую отрасль, дальше нужен упаковщик, ну и дальше нужен складской рабочий вилочный погрузчик. Что там, значит, внутри каждой из вакансий? Сейчас посмотрим. Так, сначала у нас идет описание, ну, в частности, здесь. Мы набираем монтажников для работы на заводе в Восточном Иллинойсе, недалеко от Терри Хот, Индиана. Значит, что они предлагают? $14 за час, при этом занятость 60 часов в неделю, то есть ни много ни мало 20 часов сверхурочно. Но они обещают, что за каждый сверхурочный час полуторная ставка будет составлять, соответственно, $21 в час. Если мы с вами просуммируем, то получится 980, около $1000 грязными за неделю работы, причем с совершенно чудовищными сверхурочными. Правда, помимо этого они предлагают размещение в гостинице за свой счет. Дальше они предлагают авиаперелет или, значит, возмещение дороги до 500 миль, если вы предпочитаете ездить на автомобиле. И, наконец, суточные оплачивают за расходы на питание. Требования. Некоторый предыдущий опыт работы на производственном объекте, возможность работать 12-часовые смены, стоя и ходя, возможность путешествовать и находиться вдали от дома в течение 45 дней и дольше. То есть, видите, это даже на длительные забастовки, или в первую очередь как раз на длительные забастовки расчет. Ну и, значит, тут в конце подать заявку можно сразу же, и так фактически по каждой вакансии. Теперь вот возвращаюсь сюда, в эти два поля. Здесь тоже очень интересно. Ну вот, допустим, давайте посмотрим, значит, работников здравоохранения, что про них тут. Значит, здесь говорится, причем, да, все чин-чином, они, Хофмастер себя прекрасно рекламирует, что он представляет кадровые решения для забастовок из одного источника национальным клиентам здравоохранения, включая больницы, дома престарелых, вспомогательные жилые помещения. Представляя сменный персонал на время забастовки, наши клиенты могут продолжать свою жизненно важную деятельность во время трудовых споров. То есть, ну, вся забота как бы о людях. И у них здесь, соответственно, что предлагается? Значит, медсестра, дальше дипломированные медсестры-анестезиологи, дальше медсестры-практики, сиделки, видимо, профессиональные медсестры и ассистенты медсестер. Соответственно, вот предлагаются сразу же конкретные вакансии, тут же можно заявки оставить. Теперь, что значит касается корпоративных клиентов. Опять же, крикнем забастовки в области здравоохранения. И вот здесь, смотрите. Значит, есть общее описание, что с удвоением численности работников здравоохранения с 1990 года произошло увеличение числа забастовок и других трудовых споров. И они тут дают общее. Значит, сначала видение развернутое достаточно. Очень интересно. Посмотрите, пожалуйста, потому что фактически это вся ситуация по рабочему и профсоюзному движению только глазами тех, кто зарабатывает на борьбе с этим самым движением. Значит, дополнительные медицинские услуги, укомплектование, ну это персонал на случай забастовки, дальше те, кто готов подавлять эти забастовки, вернее бороться с бастующими, да, и планирование на случай непредвиденных забастовок. А вот, значит, здесь отзывы от корпоративных клиентов, а здесь примеры обеспечения работы больниц и других учреждений во время забастовок. Конкретные примеры расписаны. Очень рекомендую вам вот этот сайт. Он очень помогает получить более объемную картину вообще о рабочем движении. Мы-то привыкли смотреть все с одной стороны, только баррикад, да, а здесь с другой это наши враги, но это профессионалы. Они с холодной головой, они зарабатывают деньги на борьбе с рабочим движением. Вот это все.